Вы слушаете Веда Радио и правильно делаете. У нас начинается прямой эфир. Меня зовут по-прежнему Олеся, и я по-прежнему продолжаю вести все те прямые эфиры, которые вы можете слушать на Веда Радио. Сегодня у нас среда, уже 29 мая, последние деньки весны. Очень скоро лето, хотя, в принципе, мы это довольно ощущаем. Ну, мы – это те, кто живут в том районе приблизительно, где и я сейчас нахожусь, хотя слушают нас сейчас практически по всему земному шару. Все те желающие послушать Веда Радио люди, у которых есть доступ к интернету, как минимум могут сейчас нас слышать. И также смогут услышать и Дмитрия Высоцкого, который очень скоро появится у нас в эфире. Я свяжусь с Дмитрием по скайпу только после того, как сообщу, как же вы, уважаемые слушатели, можете участвовать в нашем эфире. Наша сегодняшняя беседа, как и все остальные беседы с Дмитрием Высоцким, имеет название «Давайте поговорим о» и «Троеточие». А вот что же за троеточием скрывается, это вы нам можете сами подсказать, присылая свои вопросы. Именно на ваших вопросах и основывается этот эфир. Дмитрий Высоцкий старается ответить на эти вопросы и разрешить, возможно, ваши проблемы. Так что можете прямо сейчас присылать все, что вас беспокоит, желательно в краткой форме, к нам на почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Также ждет ваших вопросов и ваших звонков, обязательно звонков, наш скайп. Логин в скайпе просто Веда Радио. А я здороваюсь с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Вот мы вас и слышим. Надеюсь, также будем вас хорошо слышать. Сейчас мы это проверим. Если нет, то попытаемся.
Мобильный телефон, мне вышел звонок, к сожалению. Давайте я вам сейчас секундочку перезвоню, потому что лучше будет слышно, если я буду со стационарного компьютера разговаривать с вами.
Хорошо, договорились. Вот так сказал Дмитрий Высоцкий. Мы, в общем-то, ничего против не имеем. Если звук улучшится, то, естественно, мы лучше будем слышать Дмитрия. Вот я вижу, что он мне звонит. Я беру трубку. Сейчас мы поймем, насколько улучшился звук. Алло?
Да, алло.
Вот, Дмитрий, вы просто как будто голос поменяли, честно говоря. Совершенно другое звучание.
Да, махнул не глядя совершенно.
Ну хорошо, давайте приступим к вопросам. Есть у нас уже несколько вопросов, подошедших к началу этого эфира. И вот Виолетта, такая вот наша слушательница с таким замечательным именем Виолетта из Белоруссии написала нам, просит у вас спросить, почему врачи всегда рекомендуют кушать по утрам овсяную кашу, особенно тем, кто имеет проблемы с желудком. Вот вы можете ответить на такой вопрос?
Ну я попробую. Ну, овсяную кашу, такая английская диета, овсяная каша. Ее англичане едят без соли, по-моему, без сахара, не на воде, не на молоке делают. Поэтому она такая получается, ну, не очень, может быть, приятная на вкус. Вот. Но она полезна, потому что она обволакивает там желудок, как-то позитивно влияет на пищеварение. Но я не думаю, что это нужно есть утром, как, например, в аюрведе, например, как описывается. Да, утром лучше какие-то другие вещи есть. Сухофрукты, например, там. Но это надо коллеге Геннадьевичу вопрос такой задавать, что там утром лучше есть.
То есть оставим овсяную кашу англичанам по утрам кушать?
Ну, я не думаю, что вот эта вот овсяная каша, которую мы едим, вот, на молоке, там, понимаете, сдобренная маслицем, вкусным таким, понимаете, с сахарочком, со всеми делами, там бывает даже туда наливают еще и вареница. Вот, ну, это очень вкусно, здорово, но это не та каша, которая может принести там много вам здоровья. Вот, обычно на каше те, которые люди склонны к полноте, им лучше ограничить эту кашу такую есть, потому что, ну, будете как на дрожжах расти. Очень быстро вес набирать и так далее. То есть влияет это сильно. Вот. Единственное, что можно эту кашку есть в небольших количествах, например, в обед лучше, наверное. Потому что в обед можно практически все есть. Там все переваривается. Огонь пищеварения, потому что сильный.
Угу. Вот я не знаю, какой конституции Виолетта, но мне кажется, что ей лучше обратиться к аюрведическому врачу, если она хочет уж точную диету для себя установить, и он уже точно скажет, когда и нужно ли ей вообще кушать овсяную кашу и с чем вообще.
Дело в том, что я очень люблю тоже овсяную кашу. Угу. Именно тот вариант, который больше близок к нам. вот, и с сахарочком.
С вареницем.
На молоке, да, все, я очень люблю ее. Угу. Вот, но нужно понимать, даже если вы стройная сейчас, то это может все поменяться. То есть вот эта полнота человека, она зависит от зашлакованности его организма. Все те шлаки, которые не успевают выводиться организмом, да, вот это метаболизм, не выводит шлаки, когда они откладываются все в жир, туда уходят. Такие, знаете, кладовочки для токсинов. Вот. И поэтому потихонечку начинает все накапливаться это. Поэтому я не думаю, что даже если вы стройная и красивая, в чем я уверен, вот, то не стоит это делать. Так вот, ну, в любом случае, перебарщивать с этим тоже точно не стоит.
Да, ну, спасибо, держите свои кладовочки закрытыми, чтобы токсины туда не проникали, и вы, Виолетта, такой же стройный и оставались. Давайте перейдем к следующему вопросу, он касается уже не питания, как и вопрос, который прозвучит в следующем, я уже вижу заранее, о чем нас спрашивают наши слушатели, и всегда на первом месте вопросы отношений, конечно же, но вопросы отношений, они могут быть совершенно разными, многогранными, вот, например, от Александра вопрос, как быть со старыми друзьями, если они в невежестве?
Ну, а как с ними быть?
Ну, знаете, довольно...
Помочь им.
Да. Мне понятно, наверное, что Александр имеет в виду, потому что я много вопросов уже читала от разных слушателей. Вот чаще всего возникает такая проблема, что человек начинает заниматься чем-то возвышенным, да, а вот старые друзья остаются, но они как-то все-таки не принимают этот образ жизни. А вот как раз Александр написал сейчас, дружить или нет? Вот в чем вопрос.
Ну да, для начала я скажу, что я не уверен, что я не нахожусь в невежестве. Угу. Вот, то есть, скорее всего, я тоже какой-то часть в невежестве у меня, моего интеллекта там и организма находится. Вот, но в то же время нужно понимать, что да, действительно, гуны меняются при занятии духовной практикой. Гуны начинают меняться. Сначала мы переходим в гуну страсти, потом в гуну, может быть, благости отчасти переходим. Вот, то, что рассказывает Олег Геннадьевич, например, в своих лекциях о здоровом питании, о здоровом режиме дня, это как бы ближе к благости все-таки идет. То есть вот, то, что мы хотим получать знания, это тоже уже в благости. То есть человек, который находится в благости, он стремится к знаниям уже непосредственно. Вот, но нужно понимать также, что мы все мы разные, все люди отличаются друг от друга, не всех интересуют знания. Некоторым хочется просто наслаждаться, гулять, отдыхать там, и напрягаться совершенно не хочется. Вы должны понимать, что некоторые люди прекрасно руководят, некоторые прекрасно руками что-то делают, некоторые прекрасно торгуют, например. Вот, то есть все мы разные, поэтому обвинять людей ни в коем случае нельзя. Даже если находятся в невежестве, то это их выбор. Но помочь, конечно же, подсказать что-то, если вы обладаете нужной квалификацией, нужным смирением, необходимым для этого, если вы не будете сильно задевать их ложное эго, в этом случае, конечно же, сказать нужно обязательно. Помочь там как-то мягко, подсказать им. Но обижать их, критиковать, вот, называть их нехорошими словами, потому что бывают такие, знаете, их называют там мясоеды там, или там, ну не знаю, как еще можно назвать как-то нехорошо. Критикуем, друзей бывает. Вот так вот не нужно делать, потому что если суждено вашим отношениям развиваться дальше, если вы как бы найдете точки соприкосновения в дальнейшем, то все будет хорошо. Если же нет, то отношения должны сами по себе просто затухнуть. Ну, они так часто и бывают, когда вы переходите на другой круг общения, то есть переходите в другую гуну, то потихонечку люди, которые не разделяют эту гуну с вами, они затухают. Я недавно... Ну, относительно недавно, конечно, слушал выступление одного из олигархов. Он такой, знаете, в микроблоге поступал. Запись такая была в интернете. Вот. И очень интересную мысль он высказал, что когда он перестал пить, ну, алкоголь употреблять, то оказалось, что интересы с его друзьями бывшими, близкими, они тут же очень сильно пошли на спад, все интересы. То есть как-то стало неинтересно с ними. Вот, особенно бывают люди, которые перестали, например, пить с друзьями в компании. То вот это, знаете, вот зрелище, когда вот друзья выпивают, и как они себя ведут, вот, оно, конечно, честно говоря, ну, не очень лицеприятная. Поэтому эти люди, они, их немножко пугает это, что вот я отбиваюсь от коллектива, это были мои друзья, у меня были с ними хорошие отношения, мы с ними как-то наслаждались вместе, что-то. Но вот нужно понять, и как в этом блоге он как раз и говорит, что оказывается, что нас с этими друзьями, которые казались мне друзьями, с этими людьми, не связывало, кроме алкоголя, ничего абсолютно. Вот, нужно искать и таких друзей, которых вас будет связывать не только алкоголь, там, совместное времяпровождение, что-то еще. Нужно, чтобы это связывало более глубокие эмоциональные переживания. Это может быть, которое, например, духовная практика также. Или что-то еще более возвышенное. То есть вот стремитесь к этому. Вот. И если даже такие люди не уходят, например, даже старые друзья уходят от вас, не потому что вы поругались, ну просто так вот как-то они сами перестают звонить сами. Не думаю, что-то расстраиваться нужно по этому поводу. Появятся новые друзья, придут новые какие-то, будут у вас новые интересы. Вот, будет у вас какое-то единство во взглядах с новыми друзьями. Вот, потому что говорится так, что люди, которые занимаются духовной практикой, одним из главных условий занятия духовной практикой должно быть общение с такими же людьми, как и вы. То есть с людьми, с такими же интересами. Если этого не будет, вы, скорее всего, не сможете прогрессировать. Это будет очень сложно сделать. Поэтому необходимо, и самое важное в нашей жизни, вот я вот всегда это говорю, что самое важное в нашей жизни – это найти правильное общение. Нужно стремиться к нему, нужно искать его, очень тщательно выбирать друзей своих. Вот с кем вы будете общаться, от этого зависит вся ваша жизнь. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Продолжают к нам поступать вопросы, и далее у нас, ну, как всегда, без тяжелых жизненных ситуаций, хотя, может быть, это здесь не тяжелое, я до конца не успела прочитать письмо, но вот я вижу, что здесь уже такая конкретная картинка жизни вырисовывается, к нам часто приходят такие письма, и на сей раз это письмо от Юлии. Юлия пишет: «Я встречаюсь с молодым человеком, ему 28 лет, он живет с родителями». А вот первый эпизод. Дальше. «Мы в скором времени собираемся пожениться. Естественно, вставал вопрос по поводу того, где жить. Мой жених хочет остаться жить с родителями, мотивируя это тем, что родители его старые, уже им за 60 лет. К тому же у родителей самих очень плохие отношения между собой. Уже много лет постоянно ругаются, отец часто пьет. Мой жених считает своим долгом поддерживать отношения родителей или даже наладить их каким-то образом, живя с ними дома. Я уверена в его заботе о родителях, но сомневаюсь, что это верный выход в сложившейся ситуации. Его родители ко мне очень хорошо относятся, но все же я не знаю, что делать». То есть, видимо, Юля, которая написала это письмо, не соглашается со своим женихом, хочет все-таки жить отдельно.
Ну, если вы хотите узнать мое мнение, то я согласен с Юлей.
Угу.
Потому что вводить своего любимого человека, как бы свою бывшую семью, ну, как бы семью родителей при таких неблагоприятных условиях, это не очень хорошо, не очень хорошая мысль. Вы поймите, что все это будет отражаться на вашей семье также. Вот. Если вы думаете, что родители будут ругаться мужа, будет какая-то напряженная ситуация в семье, то у вас сохранятся хорошие отношения при этом. Но это заблуждение большое. Все-таки лучше, я думаю, жить отдельно. Особенно, если учитывать то, что обычно свекрови они не отдают на управление своей снохе эту территорию, квартиру там или жилище, либо дом там, кухню не отдают ни в коем случае, да, то это, конечно, очень неблагоприятно. Потому что если девушка, молодая женщина, которая создала семью, она не получает все это для того, чтобы реализовать себя как женщина, то она будет чувствовать себя в гостях. То есть она пришла в гости. То есть она не будет чувствовать себя дома, как дома. Соответственно, если женщина не находится дома, то где ей брать силу для решения, преодоления разных проблем своих психологических, например, для решения конфликтных ситуаций с мужем, для как бы правильного воспитания детей, понимаете, очень сразу много проблем возникает, сразу же. От женщины много что идет. Женщина очень эмоционально сильна. Поэтому вся атмосфера в семье в большинстве случаев зависит от женщины. Вот. И в данном случае эта ситуация, то есть она будет именно в напряжении находиться. И это не скажется хорошо на отношениях, естественно. Поэтому в данном случае я порекомендовал бы все-таки, наверное, подыскать какое-то отдельное жилье. Хотя, в принципе, в ведические времена, да, муж брал свою жену к себе. То есть она переезжала к мужу домой, то есть к родителям к его, жила с родителями. Вот. И правильно было бы, когда родители отходили от дел, уже мама уже уходила от дел тоже, отдавала квартиру полностью или дом отдавала своей снохе. И сноха там была полноправной хозяйкой. И на кухне она раскладывала тарелочки, мисочки, ложечки, понимаете, картиночки, там, салфеточки, так, как ей считает, как она считала нужным. Вешала такие занавески, которые ей нравятся. Понимаете, ставила стол туда, куда ей нравится. Ставила холодильник так, как ей нравится. Вот и так далее, понимаете? То есть она должна реализовать себя как женщина в этом случае. Мама должна просто помогать ей, быть помощницей. Если она в таком настроении пребывает, то тогда все будет хорошо. То есть в ведические времена матери это понимали, и они вот помогали своим снохе своей. Она старшая сноха, например, была такое понятие, старшая сноха. Она была хозяйкой вот, в доме. Поэтому вот этот момент очень надо понимать. Если вот в такую ситуацию попасть, то, скорее всего, у вас будет сначала у вас что-то отношения портятся, вот, а в конце концов вы, может быть, расстанетесь даже. Но детей, вот это вот Юля, по-моему, да? Я правильно говорю?
Кажется, да. Я тем временем уже несколько писем наперед прочитала, поэтому...
Да. Дело в том, что, по-моему, Юля сказала, да, и вот Юля даже не будет хотеть детей иметь. Вот я так думаю, я подозреваю, что вот когда она придет, если в дом вот придет она, то она скажет, что-то я не хочу, не спешу детей иметь. То есть даже не будет желания, потому что она будет чувствовать, что здесь не очень комфортно свою семью создавать. Спасибо большое за вопрос.
Вот у нас есть еще с предыдущего эфира остался один вопрос, но он касается также отношения женщины к месту жительства. И давайте я просто его зачитаю. Вот пишет нам Елена. «Я живу во Владивостоке, вид из моего окна прекрасен. Море, лес, другие жилые дома в стороне. Сторона восточная, каждое утро я наблюдаю восход солнца, и меня переполняет чувство благодарности Вселенной за то, что она мне дала возможность видеть все это чудо, слышать птиц, чувствовать ветер. Все, что я вижу, наполняет меня счастьем и энергией. Но... как всегда, есть какое-то «но». Квартира эта принадлежит моему мужу, с которым мы не живем вместе уже больше года. Официально развелись 3 месяца назад. Без ссор и обид. Детей у нас не было, теперь ему нужны деньги. И он хочет продать эту квартиру. По закону я не имею права на это жилье. Но с моральной точки зрения, троеточие, могу ли я настаивать на том, чтобы он оставил мне это жилье? Что это? Воспаленное эго или женское достоинство?» Спрашивает Елена.
Ну, по закону вы имеете право претендовать на половину собственности, совместной собственности. Вот. Это вам нужно проконсультироваться у юриста. Вот. Что вы имеете по закону, какие права на эту квартиру. Но в любом случае, если муж так настаивает, то, скорее всего, вы, наверное, продадите квартиру эту. Это, конечно, такая печальная новость, может быть, для вас. Вот. В любом случае, даже если вы получите половину квартиры, то это в половине в этой жить нельзя будет. Вот. Нужно будет покупать какую-то новую квартиру там, или какую-то комнату себе для жизни. Вот. Либо же вы просто съедете оттуда, опять-таки, квартира продастся, и деньги от вас тоже уйдут. Поэтому, я не знаю, поговорить можно с мужем, конечно же. Потому что бывают такие моменты, когда мы чувствуем, что необходимы нам деньги для каких-то, может быть, наших идей, может быть, таких не совсем, не всегда совсем адекватных. Вот, нужны деньги срочно, кажется. Но если немножко подождать, перетерпеть, то оказывается, что, может быть, они не нужны были так срочно и в таком количестве. Поэтому, может быть, это пока имеет смысл оставить эту квартиру. Попробуйте поговорить с ним просто на эту тему. Может быть, не стоит спешить продавать ее, потому что недвижимость, она постоянно растет в цене. Вот. И, возможно, такую квартиру, именно такую квартиру в хорошем месте он уже не сможет никогда купить. Поэтому лучше подумать еще раз, все взвесить более хорошо.
Да, спасибо здесь большое. В любом случае нужен разговор с бывшим мужем, это точно. Желаю Елене удачно разрешить эту дилемму, которая в ее голове сейчас находится. А далее у нас женские вопросы продолжаются. Вот Ольга, одна из наших постоянных слушательниц, пишет: «У меня вопрос о работе. Стоит ли девушке менять работу, если с коллективом не складываются отношения, и у нее сейчас период Сатурна?» Я так догадываюсь, что это девушка, это и есть Ольга. И как быть, принять или терпеть? А, принять и терпеть, или поменять работу на другую, спрашивает Ольга.
Ну, в любом случае, вам решать, менять или терпеть. Но что я могу посоветовать в данном случае? Действительно, когда наступают, бывают такие периоды, наступают в нашей жизни, когда окружающим нас людям очень трудно нас воспринимать адекватно. То есть бывает, мы говорим какие-то вроде бы безобидные вещи, но люди воспринимают это как оскорбление, там, как, или это звучит обидно, либо какой-то тон может быть совсем правильный, надменный, например, или гневливый тон. Вот мы этих вещей можем не замечать. То есть такие есть периоды, когда вот такая энергия негативная, она из нас исходит по тем или иным причинам. И людям, вот этим окружающим нас людям, очень сложно с нами общаться. Поэтому, конечно же, в этот период очень благоприятно работать над своей квалификацией по общению. То есть вы можете реально очень здорово улучшить в эти периоды, улучшить свои взаимоотношения и способность общаться с людьми. Нужно пробовать, нужно стараться. Нужно смотреть, может быть, с людьми поговорить, сказать: ну, может, я вас обидел чем-то там, подскажи мне, пожалуйста. То есть надо пытаться это сделать, потому что не факт, если вы поменяете коллектив, что у вас отношения улучшатся, например. Вот. Но бывают и такие коллективы, в которых действительно неблагоприятная атмосфера, вот, в которых, например, там, я знаю, я в таких компаниях работал давным-давно, правда, это было уже, но опыт такой имею, что атмосфера очень негативная. То есть там все друг за другом шпионят, там докладывают начальству, уходят, понимаете, такая атмосфера очень напряженная. Вот из таких коллективов лучше уходить, конечно же, по возможности. То есть не нужно, здесь вы не сможете поменять этот коллектив, отношения тоже не сможете поменять. Либо вы деградируете в этих отношениях до их уровня, вот, либо вас они выживут оттуда. Поэтому из такого коллектива, конечно, лучше выйти. Если же зависит от вас это, то есть эта энергия нехорошая исходит именно от вас, и проблема находится в вас, то, конечно же, нужно работать с этим обязательно. Нужно работать, нужно стремиться, нужно стараться замечать за собой какие-то негативные вещи, пытаться их исправить. То есть сейчас у вас есть шанс, если у вас такой плохой период идет, казалось бы, в кавычках плохой, да? Если идет такой плохой период, то постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы максимум из него вынести пользу из этого периода. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Есть у нас следующие два вопроса. Они касаются маленьких малышей наших детишек наших слушателей. Вот первый вопрос снова от Виолетты. Виолетта нам снова написала: «Мы с мужем ждем ребенка. Очень волнуюсь о дальнейшем воспитании малыша. А так как занимаемся мы изучением ведической культуры, стараемся следовать законам Вселенной. Хотелось бы не наделать ошибок. Современной литературе не доверяю. Пожалуйста, посоветуйте доступные сегодня книги о воспитании ребенка до рождения, от рождения и далее. Спасибо огромное за ответы». Ну, если не книги, то, может быть, какие-то пару советов вы дадите, Дмитрий?
Ну, с книгами у меня тяжело всегда. Я не знаю, каких авторов можно советовать сейчас современных. У меня в основном эта жена занималась, читала, изучала. Вот, советы, конечно, дам. То есть, в принципе, это правильный подход матери и вообще родителей к рождению ребенка. То есть, в ведах, в ведические времена к этому относились очень серьезно, потому что будущее всего общества зависит от детей, которые вот сейчас рождаются у нас, вот на сегодня, да, это будущее зависит от них. То есть, они стремились к тому, чтобы рождались хорошие дети. Хорошие дети есть благоприятное, поэтому потомство в ведах описывается. Благоприятное потомство есть неблагоприятное потомство. Ну, благоприятное потомство – это дети, которые способны просто слушать своих родителей. не то, что они послушные, они способны слушать своих родителей, воспринимать что-то. Они бывают хулиганят, тоже что-то делают, но они в принципе слушают вас. Вот. Неблагоприятное потомство, так и дети вообще не могут слушать ничего. То есть они все время против. Знаете, как в мультике было, Баба-Яга против. Вот я всегда против. Что бы ни сказали, вы все время против. То есть не готовы слушать, приходится их там заставлять. Там. Вот, это первый момент. Поэтому очень важно зачать хорошего ребенка. Но у вас уже, я так понимаю, это произошло. Теперь, конечно же, период беременности – это тоже очень важный период. Он закладывается, психика, и вообще там много чего закладывается. Важные жизненные системы закладываются сейчас в теле ребенка. Также психика, ну и так далее. Все закладывается. Поэтому, конечно же, необходимо вам не нервничать. Вам нужна спокойная атмосфера, благоприятная, чтобы вы были счастливы, чтобы наслаждайтесь своим положением. Вот, пускай вас, может, тоже балуют немножко. Да? Старайтесь избегать конфликтов, то есть не конфликтуйте, не идите ни на какой конфликт. Вот, то есть в этот период вообще избегайте этих конфликтов всяких. Вот. Второй момент. Слушайте больше духовной, может быть, музыки. Это могут быть какие-то, например, мантры. Это могут быть святые люди, которые поют. Это может быть какая-то другая духовная музыка. Старайтесь читать только духовную литературу. То есть таким образом вы закладываете определенный вкус у ребенка. Ребенок начинает развиваться, впитывает в себя этот вкус к духовной жизни. Вот. И, соответственно, когда он родится, это все продолжится. Он будет развиваться, он будет изучать, он будет смотреть. Вот. Потому что появится уже вкус будет. Он уже будет рожден с этим вкусом необходимым для этого. Вот. Когда ребенок уже рождается, то здесь, в принципе, нет каких-то вот особых таких вот указаний по воспитанию, потому что обычно ребенок воспитывается на примере своих родителей. Как вы себя сами ведете, что вы делаете, что вы любите, что вы не любите, как вы общаетесь друг с другом. Вот все это и есть воспитание. То есть что вам еще сделать с этим можно? Нужно просто понимать, что задача родителей, их обязанность перед детьми – это помочь раскрыться этой личности, реализовать себя. Вы должны именно это понимать. Поэтому вы делаете все для того, чтобы эта личность могла раскрыться. Это не ваша собственность, ребенок. Ребенок это является уже личностью, родился. Со своими привязанностями какими-то, со своим каким-то, может быть, даже миропониманием. Поэтому вы должны помочь раскрыться этой личности. Раскрыть его самые лучшие качества. Вот. А плохие, чтобы они как бы ушли из него. То есть, когда вы хорошо с ним общаетесь, когда вы его любите, когда вы даете ему все, что необходимо, то плохое все уходит у него. То есть, оно как-то в таком латентном состоянии пребывает. Вот. А все хорошее будет проявляться в нем, соответственно, то есть развиваться. Вот. Таким образом вы воспитываете ребенка своего. Естественно, если он, например, хочет заниматься каким-нибудь там спортом там, и хочет заниматься там, что-то, какой-то кружок ходить, то нужно помогать ему в этом, постараться как бы удовлетворять его желания. Вот, например, я в детстве очень хотел, мне хотелось очень пойти в художественную школу. Вот, меня вот отправили туда. Вот я в нее там походил какое-то там количество времени, там, по-моему, два года походил, я понял, что слишком там медленно все для меня. Мне нужно было больше двигаться. Мне было тяжело сидеть за мольбертом вот, и рисовать. И я ушел в другое место. Но на меня никто не обиделся. Родители меня за это не ругали. Вот. Я стал каким-то другим заниматься. Пошел каратэ заниматься. Вот. Там мне показалось, что слишком... Вот они бьют друг друга сильно. Вот. Мне это тоже не очень нравилось. Понимаете? То есть нужно найти себя. Ребенок, он пришел, он еще ничего не знает. Ему нужно найти себя в этом мире. И ваше плечо, оно очень важно для него. Поэтому представляйте, не стесняйтесь. И таким образом вы воспитаете хорошего, достойного человека. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Ну а пока Виолетта с мужем ждут ребенка, мы ждем новых вопросов. Так как это прямой эфир, то есть возможность задать свой вопрос и практически сразу получить на него ответ. Очередь небольшая, так что, пожалуйста, присылайте свои вопросы нам на почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Также можете пользоваться скайпом. Я думаю, вы его уже выучили и знаете. Пока у нас следующий вопрос опять о малышах. Вопрос о первом прикорме для малыша, и задает его нам Ольга. Когда в год или когда первый зуб, чем кормить и как не кормить ребенка мясом, если настаивают все родственники? В садах и школах кормят мясом. И как уберечь ребенка, чтобы в него не тыкали пальцем, потому что он не ест мясо? Вот это все беспокоит Ольгу.
Ну, я не знаю, я уже давно не ем мясо. Честно говоря, пока меня никто не тыкал пальцем, что я не ем мясо. Ну, действительно, некоторые опасения есть. Почему-то такое отношение к мясу странное достаточно. Почему-то именно мясо. Если вы брокколи не едите, почему-то никто не возмущается этим и не тычет вас пальцем. Но если вы мясо не едите, это вызывает сильное возмущение и обеспокоенность в обществе. То есть, понимаете, люди... Почему это происходит? Потому что люди чувствуют, что они что-то делают неправильно. Снутри душа, она подсказывает. Вы делаете неправильно, не нужно есть. Но я не могу отказаться, я хочу, мне очень нравится этот вкус. Вот, и поэтому я ем это мясо. И я хочу, чтобы это происходило как можно безболезненней. И для этого мне нужно, чтобы рядом были такие же, как я, мясоеды. То есть ели вместе со мной мясо. Тогда хорошо. И мы... Если, например, я хочу выпить, то было бы неплохо, чтобы компания была, с которой мы вместе можем напиться. Если есть наркотики принимать, то значит, нужна компания, чтобы наркотики, что я не один наркотики принимаю. Тут есть компания целая со мной вместе, которая меня поддерживает, которая разделяет мою точку зрения. Вот поэтому такая вот, знаете, жесткая позиция у некоторых взрослых, старшего поколения особенно. Вот. Но я прекрасно знаю, что многие дети выросли вообще без мяса, поэтому не нужно бояться этих вещей. Конечно же, необходимо давать полноценное питание ребенку. Самое полноценное питание для маленьких детей – это материнское молоко. Вот. Пока ребенок ест это материнское молоко, мы должны ему давать его. Я вам скажу две причины, главные, почему необходимо кормить грудью женщине. Первая причина – это молоко, оно развивает у ребенка иммунитет сильный. То есть, чем дольше вы кормите ребенка молоком, тем сильнее будет у ребенка иммунитет. Вот, то есть, он будет легче справляться с болезнями, с простудами, которые вы сейчас видите, что с сплошняком у детей в детских садах они постоянно болеют. Постоянно болеют. Вот у них насморки, аденоиды, там и что только нет не бывает у них. Вот, такая ситуация. Все связаны с экологией. На самом деле, это... Ну, причины в экологии тоже есть, но это очень маленький процент. Вот. Нужно кормить ребенка, конечно, грудным молоком обязательно. Прикармливать его можно начинать уже, допустим, обычно начиная с года прикармливать чем-то. Можно давать что-то. Смотрите, если аллергии нет у ребенка, то вот первая зерновая пища, она в год дается. Первая зерновая пища. Есть такая даже... В ведические времена была процедура. Первая... Как это сказать? Первое пробование зерна, не знаю, зерновой пищи.
Даже вот. Такая процедура была не только в ведические времена, а и на фестивале «Благость», вот, с которого я только недавно приехала. Вот такое даже...
Да. Но тут мы тоже проводили эту своего маленького. У меня вот сейчас 1.5 года ребенку. Мы в год ему тоже проводили эту процедуру. То есть он кормили его зерновой. Там кашка такая была, по-моему, такая на воде сваренная. Вот, но смотрите, чтобы там, если, например, аллергии, дети бывают разные, аллергичные, например, вот, прикармливайте их там чем-то, нужно смотреть, детские есть продукты специальные, сейчас делают Хумана, например, там еще какие-то есть всякие разные, творожки могут быть это, вот, и прекрасно нужно без мяса. Кстати говоря, маме нужно хорошо тоже питаться, обязательно. Есть, например, такая вещь, как спирулина, например, да, там есть все аминокислоты незаменимые, да, которые необходимы человеку для жизнедеятельности. Вот мама должна кушать эти все вещи тоже, чтобы молоко было насыщено полезными веществами всеми, чтобы ребенок получал. Вот, и постепенно-постепенно будет увеличиваться количество обычной пищи и уменьшаться количество потребляемого молока, потому что ребенку будет не хватать его. Вес его растет, он сам по себе становится большим, ему мало уже становится просто грудного молока. Вот приходится докармливать его. То есть таким образом это происходит совершенно безболезненно и мягко. Потихонечку-потихонечку он начинает уже есть, даете ему ложечку, он там рожок кушает уже, там молочко давать не нужно, молоко пить он лучше, может, какой-то кефирчик можно давать, йогурты, чтобы желудок хорошо работал. Можно добавлять там какие-то бифидобактерии туда. Ну, вот в таком ключе. Вот. И, конечно же, маме нужно хорошо питаться, тоже следить за собой. Например, есть, можно кушать... Ну, у меня жена ела кальций Magic из кораллового клуба, потому что, чтобы кости хорошо росли, там, чтобы зубы хорошо росли. То есть, такие вот вещи, которые можно... такие биологически активные добавки можно добавлять себе в питание для того, чтобы ребенок хорошо развивался. Вот, IQ, например, для развития мозга, и нужно йод обязательно там употребляется тоже, чтобы память была хорошая. Ну, там такие вот вещи. Там есть определенные. Надо вот с моей женой лучше об этом разговаривать, она мне хорошо в этом разбирается. Я только что-то слышал от нее. Вот, поэтому, в принципе, мясо оно вообще не нужно. Вот у меня ребенок 1.5 года растет, он даже крупнее многих, чем своих сверстников. Ну вот, по размерам.
Хорошо, ну а пока мы разговариваем и разговариваем именно с вами, у нас есть вопросы и есть слушательница, которая хочет задать свой вопрос лично в эфире. Сейчас мы посмотрим, кто у нас на связи. Алло.
Добрый день. Добрый Меня день. Зовут Гульнас. Я ваша постоянная слушательница. Очень мне нравятся ваши передачи. Спасибо большое вам за то, что вы все делаете для нас, за лекции, за ваше радио. Алло, слышно меня, да?
Да.
Спасибо. Я хочу задать вопрос Дмитрию. У меня такая ситуация в жизни. Я встречалась, я уже не знаю, с молодым человеком. Он меня младше на 4 года. Мы планировали вместе с ним жить, ну, как бы вместе планировали семью. В момент он отошел от всего и сказал, что... Ну, когда я ему сказала, давай поженимся, и без свадьбы, без каких-то церемоний, просто будем жить вместе, на что он ответил, что он не готов, что он не хочет пока жениться, не видит в этом смысла, и что, ну, в общем, всячески отошел от этого. И мы с ним почти месяц не разговаривали. Была очень напряженная такая ситуация. Я тоже очень молилась, просила Бога, чтобы он меня вернул. В итоге получилось так, что да, мы помирились, но проблема, как бы, она не решена. Она и все равно, как бы, я хочу семью, потому что, ну, как бы, уже готова к семейной жизни. Хочу детей, а он, мы, получается, что мы встречаемся и не разговариваем на эту тему. Я, как бы, сперва боялась заговорить, что, как бы, вроде, как бы, мы помирились, и вроде, как бы, и не разговаривали. И я, моя ошибка, что я не обговорила эту, как бы, вот всю ситуацию и не решила эту проблему. После 2 недель встреч я узнала, что он изменял, или это была измена, но, в общем, переписывался со своими бывшими девушками и делал это постоянно. Почему-то мое сердце мне подсказало, и я, как бы, прочитала его смски в телефоне, в интернете, и, как бы, убедилась в этом. После чего я просто собрала вещи и ушла. Ну, проблема еще в том, что он курит травку, меня это тоже, как бы, настораживало, потому что, как бы, вот у него видно, что зависимость уже какая-то, что ли, он ему нужно постоянно покурить. Вот не знаю даже, что мне посоветовать. Я сходила в церковь, мне сказали, что бросай его, молись и не занимайся блудством, что, как бы, ну, близкие отношения с мужчиной, который ты не состоишь в браке, это блуд. Но я это все понимаю прекрасно, но вот не знаю, что делать дальше. Я его бросила и не знаю, чувствую вину, то, что по лекциям вроде как бы бросать нельзя человека близкого, да, и не знаю, что дальше. Молюсь. Спасибо большое.
Ага, у нас тут какое-то эхо сейчас происходит. Значит, мы как сейчас поступим, уважаемая слушательница? Я предлагаю вам послушать ответ Дмитрия по радио, то сейчас мы отключимся, я снова подключу Дмитрия к нашей беседе, а вы включаете Веда Радио и просто слушаете в эфире уже свой ответ. Итак, сейчас я быстренько постараюсь эту процедуру всю провести, снова нахожу Дмитрия у нас в Скайпе и сейчас позвоню снова ему, чтобы услышать ответ на вот тот вопрос, на ту жизненную ситуацию, которая сейчас прозвучала. Дмитрий, вы с нами?
Да, я с вами. Ну, вы говорите, что это близкий вам родной человек. Я понимаю, вы к нему привязались. Но это совсем не значит, что вы для него близкий родной человек. То есть нужно это понимать. Дело в том, что я согласен с теми рекомендациями, которые вы получили в храме. Действительно, я не думаю, что это хороший вариант, если молодчик курит травку, если человек несерьезно к вам относится, если он переписывается с другими девушками, то, скорее всего, рано или поздно все кончится разрывом отношений. Поэтому вы уже созрели для серьезных семейных отношений. Вам хочется семьи, вам хочется детей, какой-то стабильности, защищенности. Поэтому вам нужно искать именно этого. Вот, в данном случае вы этого не получите. Вот. И обычно почему люди не хотят вступать в законные отношения? Там, или, допустим, расписываться не хотят. Потому что они рассчитывают на что-то лучшее. То есть он думает, я найду что-то лучшее. У меня какие-то есть варианты. Не хочу сковывать себя какими-то обязательствами перед кем-то. Вот, чтобы там потом были какие-то неприятности у меня. Чтобы там кто-то следил там, или ругался на меня. Вот я хочу иметь отношения с разными женщинами, например, там, или с мужчинами. Я хочу делать то, что мне нравится. Я не хочу ни о ком заботиться, не хочу никакую ответственность иметь. Тем более не хочу детей иметь, которые будут здесь сбоку лежать, ныть там, какать, писать мне, вот, мозг выносить. Ничего не хочу этого. Я хочу просто наслаждаться жизнью, жить полной грудью, как некоторые говорят. Вот, вот таким образом хочу прожить свою жизнь. Вот это его право выбора. Вот. Но я думаю, что вам с таким человеком не по пути. Вот. Вам нужно найти другого хорошего человека, который был бы тоже хотел бы так же, как и вы, семью, хотел бы иметь детей. Вот. И тогда вы сможете быть счастливым. В данном варианте я не думаю, что какое-то счастье вас в будущем ждет. Этот человек не уважает вас, не хочет о вас заботиться. Поэтому все правильно вам посоветовали. Вот. Что касается блуда, то вопрос такой, знаете, на самом деле неоднозначный, потому что сейчас отношения немного по-другому строятся в наше время. Действительно, что если вы имели сексуальные отношения, то этот человек считается вашим мужем. Вот. Чем больше мужчин женщина имеет, тем у нее больше проблем и со здоровьем будет, и с рождением ребенка, и с самим ребенком потом, да, потому что там сюрприз рождается, как говорит Олег Геннадьевич. Вот. И очень тяжело будет принимать такого мужчину вам самой. Вот. То есть быть верной ему и относиться к нему справедливо, к этому мужчине. Тоже будет уважать его, тяжело будет очень. То есть теряется, называется, благочестие теряет женщина, теряет эти качества, способность привязаться к этому, к своему мужчине. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, лучше это отношение откладывать уже на более поздний срок, когда уже вы друг друга хорошо узнали. Вот. Но с другой стороны, есть, например, в Ведах описывается как свадьба Гандхарвов. Да, это похоже очень на так называемый гражданский брак. Вот. Похоже немножко, да, но там идут обязательства напрямую перед Богом. Мы даем клятвы друг другу, в чем-то клянемся. За эти клятвы мы потом будем отвечать уже на более высоких инстанциях. Вот. Но нужно быть очень аккуратным женщине. Сейчас в наше время обычно все эти клятвы они не стоят ничего абсолютно. Поэтому все-таки лучше вам подстраховаться, лучше иметь хотя бы штамп в паспорте, хотя бы, как минимум, да, иметь для подстраховки, для защищенности вашей. Для защищенности ваших детей и будущего. Хотя бы это иметь. Вот. Чем вообще просто жить постоянно в страхе, что вас могут просто в любой момент выкинуть на улицу. Тем более бывает так, что мужчина, например, живет, женщина приходит к нему в квартиру, рожает там ребенка, например, да, и она находится в таком зависимом положении, потому что этот мужчина может ее все время выгнать на улицу просто, с ребенком вместе. Такие случаи сейчас не редкость. Вы, может быть, будете удивлены, но не редкость. Выгоняют женщин на улицу, и им просто негде жить, нечего есть. Вот, и она остается в таком очень неудобном положении, оказывается, женщина. Вот, и такую женщину могут и воспользоваться. Ей, знаете, приходится идти какие-то крайние меры какие-то, может быть, или, ну, не знаю, очень сложно жить тогда. То есть вы можете попасть в такую ситуацию легко. Поэтому нужно подумать о будущем, как минимум. Вот, подумайте о будущем. Лучше это, если все эти отношения вы переложите на после регистрации своей. Вот так будет лучше. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Далее у нас есть вопрос, схожий по тематике, но уже от парня, от мужчины. Зовут его Денис. Вопрос следующий. Пишет Денис: «Я со своей девушкой слишком рано перешел к близким отношениям. После этого у меня резко стал пропадать интерес к подруге. Мы стали реже встречаться и общаться. Она очень сильно переживает по этому поводу, но я не могу ничего с собой поделать. Как мне вновь пробудить в себе интерес к ней?»
Да, спасибо большое за вопрос. Это стандартный такой вариант, потому что после сексуальных отношений обычно меняется ситуация. То есть мужчина охладевает к женщине, а женщина, наоборот, привязывается к мужчине. Для чего это сделано? По одной причине. Потому что мужчина должен реализовать себя в обществе, в социуме. Поэтому он не должен быть чрезмерно привязан к своей жене. Жена его защищает от его вожделений. То есть, получая это вожделение дома, таким образом он способен думать о своей реализации собственной. Если женщина, наоборот, привязывается к мужчине после сексуальных отношений, потому что для нее важна семья, для нее важно рождение детей, вот, для нее важен дом, вот, это ее территория, поэтому она должна быть привязана к мужу, к своему. То есть она должна думать о нем, она должна вдохновлять его, подпитывать его своей энергией какой-то там внутренней, вот, для того, чтобы он также мог реализоваться. Мужчина находит свой жизненный путь, идет к нему, жена является его главным помощником и советчиком, может быть, где-то, помощником, как бы компаньоном в этом, на этом пути. Вот, тогда все будет хорошо. Вот. Поэтому вы перешли немножко рано, потому что, может, какое-то просто сыграло вожделение, может быть, это была не та девушка, которая вам нужна была. Вот, то есть вы поспешили, и теперь не знаете, что с этим делать. Вот. Посмотрите с другой стороны на это. Посмотрите, что, может быть, постарайтесь увидеть в человеке какие-то хорошие качества. Потому что женщине главное – это не ее форма, запах там и цвет. Вот. А в женщине главное – это ее чистота. Именно эта чистота вдохновляет мужчину. Вот. Нужно на это внимание больше обращать. Если женщина любит вас, если она умеет вас вдохновить, вот, не только, например, внешним видом, а может какими-то словами вас вдохновить, вот, в этом случае имеет смысл продолжать дальше отношения. Потому что главное все-таки это не сексуальная жизнь. Поверьте, это не совсем не главное. Наступит такое время, когда вам это, может быть, совсем не понадобится. Вот. И окажется, что вам хотелось бы каких-то других отношений. Не только сексуальных, а каких-то, может быть, интеллектуальных или каких-то, может быть, родственных, душевных отношений. Таких близких душевных отношений. Хочется этого. Вот. Но вы не можете не со всеми. То есть такого человека найти очень сложно, у которых у вас какое-то есть родство душевное. Поэтому будьте внимательны. Вот. Может быть, если сейчас, например, у вас не получится с этой девушкой, но на будущее хотя бы будьте внимательны. В любом случае, это считается такое поведение оскорбительным. То есть вы оскорбляете женщин. Оскорбление женщин – это оскорбление женского начала. которая исходит из богини Лакшми. Богиня Лакшми, как известно, это богиня процветания. То есть процветание, если вы оскорбляете женщин, процветание из вашего дома уходит. Вот. Вам будет трудно очень искать с работой, там, с деньгами, вот, какой-то, может быть, устроенностью, комфортом. То есть будет все это сложно. Будет сложность с этими вещами, со всеми. То есть богиня процветания может уйти, отвернуться от вас, если вы будете женщину оскорблять. Поэтому нужно быть очень крайне аккуратным, осторожным в этом направлении. Если вы беретесь, если вы имеете отношение с женщиной, то значит вы обязаны нести свою ответственность перед ней также. Вот, тем более женщина к вам привязана теперь. Теперь что теперь делать? Видите, как вот говорил Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. То есть вы приручили этого человека, все, она к вам привязана теперь. Что теперь делать с ней? Теперь вы уже отвечаете за нее. И если вы настоящий мужчина, вы должны принять на себя эту ответственность. Вот, что теперь поделаешь?
Хорошо, спасибо, что помогли разобраться как-то в этой ситуации, понять причины и что с этим делать. А у нас есть звонок. Вероника, видимо, хотела пообщаться с вами, и вот она у нас уже на связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вероника, насколько я понимаю, да? Очень приятно вас слышать, вы уже в прямом эфире, и я, и Дмитрий, и все слушатели Ведорадио вас слышат, можете задавать свой вопрос.
Да, а вот тут картинку не надо включать, камеру?
Нет, нет, нет.
Ага, ну ладно. Я про внучка своего хочу спросить, со слов матери, ну и сама тоже видела. Он перестал кушать, то есть вот смотрит на еду, головой качает и вот понюхает, поглядит, но никакого желания что-либо есть нет. Булки, баранки, конфеты очень нравятся, хотя, конечно, родители стараются вообще не давать их. Пиццу, вот как говорит мама Глебика, его Глебик зовут, извращенный вкус. Вот соль может есть ложками, соус. Что это, что делаем не так, почему вот резко вдруг пропало желание есть, что изменить в жизни ребенка в нашей собственной.
А сколько лет вашему внуку?
Какой сейчас возраст? 2,8. Угу. Вот, Дмитрий, такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Действительно, в таком возрасте...
Сейчас пока отключите уже... мне, да?
Нет, вы можете общаться с нами по скайпу, но радио у вас должно быть выключено.
У нас не фонит, по-моему, угу, сейчас.
Да, сейчас вроде бы все нормально.
Да, в таком возрасте дети познают мир. Вот, и им хочется острых ощущений каких-то. Вы поймите, что вот эти вот все соль, какие-то кислые вещи, может быть, что-то вкусненькое хочется. Хочется жить на одних конфетах. Ну, я не знаю, вспомните, может быть, себя в детстве. Вот, когда хочется что-то такого вкусненького именно. Именно не все подряд кушать, например, не кашу какую-то там или картошку есть, а хочется что-то такого необычного, вкусного. Поэтому дети кушают, например, они очень нравятся им Макдональдс. В Макдональдс такое все, знаете, необычное, вот, с такими яркими вкусовыми впечатлениями. Это также могут быть чипсы какие-нибудь, там вот эти вот делают для детей специально всякие напитки. Вот гадкие, которые также плохо влияют на здоровье, но они зато яркие очень, то есть впечатление очень сильное создают. Вот, поэтому единственное, заставлять ребенка, конечно, есть не нужно, тем более, если он уже наелся конфет, у вас и баранок, то здесь уже бесполезно заставлять его кушать.
Нет, вот, конфет, поэтому... извините, да. И баранки, это уже как крайний случай, потому что ребенок вообще ничего не ест.
Ну, если он не хочет есть, то, может, ничего страшного там нету. Может быть, вы его где-то перекармливаете. Я, например, в детстве тоже не хотел есть ничего. А сейчас не знаю, что делать с этим. Понимаете? Я в детстве не особо как бы ел много. Я мог там день вообще ничего не есть. Вот. Но ничего нормально, видите, вырос. Вот. Уже сейчас, наоборот, другая проблема. То есть заставлять кушать не нужно. Вы можете ему предложить, если он не хочет есть, то, значит, можно ему не давать.
Но это так страшно.
Не насилуйте ребенка. У него организм сам знает, когда ему кушать и что ему кушать. То есть, как бы, ну, что он, может быть, не знает, вот, но когда кушать, он сам знает. Когда он, если он захочет кушать, он сам будет кушать. Меня
то
вот
есть
в детстве.
Два не ест, это все нормально. Три не ест.
ну, 3 дня он не будет есть у вас? Вы так думаете, что он так выдержит? 3 дня не есть?
Ну, может, да, вот буквально на полкуске хлеба. Вот поэтому вот и...
Вот, не давайте ему хлеба, не давайте ему хлеба. Давайте, посадили его, поставили перед ним миску, там, суп, например, и хлебушек положили. Он поел что-то, да, ну, не хочу больше, ну, все, пускай идет, значит, дальше. То есть не заставляйте, не пичкайте его. То есть вот у меня была такая ситуация тоже, когда я в детстве рос. Меня бабушка очень сильно любила, моя, и она постоянно говорила, какой-то у меня худой, какой-то у меня... Дохленький, тебя надо подкормить. И она меня, как бы, знаете, такое слово пичкала меня всякими явствами. Вот, покупала разные деликатесы для меня в те времена, которые были недоступны. Вот. Ну, или, блин, сложно были доступны. Там икрой, например, там. Делала мне блинчики там с икрой и так далее.
Но это-то ясно. А причина-то, может быть, его в свое время... Насильно кормили, и он вдруг резко запротестовал? Или вот почему вот вдруг так-то?
Я не думаю, что это психологическое.
Макдональдс – это следствие уже, что не могут нормальной едой накормить, а не потому, что кормили...
Я не думаю, что психологическая какая-то проблема у него. Просто ребенок, у него достаточно, как бы, ему достаточно того питания, которое он получает. Того минимума достаточно ему, вполне. Есть люди, которые живут вообще без еды. То есть есть такие, знаете, солнцееды их называют. Вот. То есть мы получаем энергию из 3 источников. Это мы едим, это мы дышим. И что еще там у нас? Так, едим, дышим. И спим еще. Правильно. То есть мы поспали, поели, подышали. Вот у нас вся энергия оттуда идет. Вот. Поэтому здесь, может быть, понимаете, как какие-то... ну, могут быть в разные стороны перекосы. Если мы, например, будем получать энергию от дыхания, вот, то мы можем, например, меньше есть, действительно. Вот здесь у нас такие процессы, там медленно бывают процессы внутри организма идут, или быстрые процессы внутри организма идут. Кстати, метаболизм может быть разный. Поэтому я не думаю, все равно он, ребенок чувствует, нужно ему кушать или не нужно. Если он не хочет кушать, то я не думаю, что надо заставлять его. Есть. Он захочет, он поест, не переживайте.
Я помню из своего детства, что когда набегаешься очень много на улице, на свежем воздухе, то потом аппетит очень даже неплохой. А может быть, побольше на свежем воздухе? Внучку убирай.
Я как бабушка-то знаю, нагулялись по 4 часа, и вот все равно вот... Ой, прямо беда.
Ну, никакой беды нету. Я не думаю, что это прям беда у вас такая. Нормальный ребенок совершенно.
Не беспокойтесь так. Да, я думаю, все будет нормально.
Не придумывайте ничего. Не хочет есть, не кормите. Он, поверьте, он захочет, придет сам, скажет: бабушка, знаешь, сделай мне что-нибудь вкусненькое такое там. Можно просто что-то пожарить, там, приготовить ему то, что он любит, там, понимаете? То есть нормально, полноценно поесть. Ребенок, чтобы поел. Вот, и фрукты давайте ему, пускай фрукты кушает.
И ест.
Не, то фрукты тоже не ест?
Не-а.
Ни банана не ест, ничего не ест, да?
Не-а. Раньше все ел.
Если будет, вы будете видеть, что он как-то совсем уже у вас там, ну, то так, надо будет к врачу обратиться тогда. Потому что, возможно, какие-то могут быть и, ну, какая-то болезнь может быть. Поэтому,
если не психологического характера перекормили насильно?
Нет, да, это вряд ли. Вот это вряд ли. Mm-hmm. Вот это вряд ли. Я не думаю, что вы перекормили его. Скорее всего, это вот какая-то... Либо просто ему хватает той пищи, которую он кушает. Скорее всего, это. Вот. Но если вдруг какая-то, на всякий случай, можно было проверить у врача его.
Ой, не знаю, вот, врачи. Я, например, уже как-то это к врачам...
Но проверить в этом ничего страшного нет.
У Глеб Сергеевич Пугач вас проверит. Знаете, кто это такой? Глеб Сергеевич Пугач, не слышали? Нет? Это есть такое стихотворение Михалкова. Наша Таня плохо как это кушает, что ли. Никого не слушает. Или Юлечка там, я не помню, как там уже в книжке написано. И вот они вызывают врача. Вот, его зовут Глеб Сергеевич Пугач. Вот. И он там ей строго дает наставление, и она после этого захотела кушать. В общем, вот такая вот была интересная. Такое интересное стихотворение Михалкова есть.
Читаем Михалкова.
Можно прочитать вот вашему Глебу.
Я не думаю, пока я не вижу каких-то переживаний сильных. То есть это вряд ли, что такое заболевание. Это редкость большая бывает. Бывает такое, но редкость большая.
Хорошо, поэтому... я думаю, мы с этой ситуацией разобрались. Вероника, вам спасибо за участие в нашем эфире. Наш эфир продолжается. И есть у нас еще время на один вопрос, поэтому я зачитаю вопрос от Насти. Дмитрий, вы меня слышите сейчас?
Да, обязательно.
Угу. Хорошо, а то я побоялась, что вдруг вы тоже выпали из нашего эфира. Нет, все нормально, замечательно. Вопрос последний у нас на сегодня от Анастасии. У нас с мужем пока нет детей, пишет Настя, но мы очень хотим стать родителями. Так как 3 года мне еще нельзя беременеть после тяжелого заболевания, мы решили взять мальчика в доме малютки. Вопрос. Через стенку живет беременная женщина. Что мне нужно ей сказать, чтобы она в дальнейшем согласилась давать свое молоко и моему малышу? Что бы такого сказать? Хочет с вами посоветоваться Настя.
Ну, я не знаю, что ей сказать. Скажите, что она прекрасная мать, и у нее хватает молока на 2 малышей. Вполне. Это, конечно, шутка была. Вот, но не каждая мать, во-первых, будет давать молоко. Это нужно, может быть, кого-то еще поискать. Может быть, это не один вариант, может быть. Вот, поэтому это, знаете, очень индивидуально все. Я не думаю, что свет сошелся клином на вашей вот соседке только. Там есть какие-то другие, думаю, варианты наверняка. Поэтому что ей именно сказать соседке? С ней надо просто строить отношения хорошие. Вот и все. Стройте с ней отношения, будьте доброжелательны. Может быть, она сама предложит вам тогда молоко это. Потому что есть женщины, у которых в сильном избытке это молоко грудное. А есть женщины, наоборот, у которых не хватает молока. По-разному бывает. Поэтому, знаете, даже если, например, у нее вдруг ей для своего ребенка не хватает молока, что вы тогда скажете ей? Что бы вы ни говорили, в любом случае это для вас ничего не поменяет. Поэтому ищите какие-то варианты. Вот. А с соседями нужно быть очень доброжелательным, строить с ними хорошие отношения. Тогда будет в доме житься веселее вам. Спасибо большое за вопрос.
Да, я думаю, в любом случае Насте нужно самой решить, как разговаривать с соседкой, как строить отношения. Естественно, это должно быть все хорошо, дружелюбно и с приятными словами. Ну, сегодня у нас наш эфир окончен. Много было полезного, как всегда. Спасибо, Дмитрий, что отвечали на эти вопросы. И встретимся через неделю. В то же время.
Да. Да, большое вам всем спасибо. Удачи вам, до свидания. До следующей среды.